Рассказы из русской истории.
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. С нами доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Да, Илья, добрый вечер. Я пытаюсь настроить свет. Довольно темно в комнате. Ну, надеюсь, хотя бы видно, слышно хорошо.
Слышно хорошо, да. И видно, ну, может быть, не самым лучшим образом, но видно, это уж точно. Ну, давайте я пока телефон прямого эфира напомню. +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» работают. Пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии оставляйте. Ну и смотрите трансляцию этого эфира на Рутьюбе. Ну что, Владимир Ростиславович, вопросы есть в большом количестве, пришедшие на каналы проекта «Лекторий Достоевский» и на ваш личный телеграм-канал «Владимир Мединский». Ну, можем либо сразу с вопросов начать, либо, может быть, вы какое-то вступительное слово скажете.
Ну, честно говоря, время сейчас непростое, траур, и был даже соблазн отменить передачу, но я подумал, что как раз это неправильно, потому что передача у нас историческая, для того, чтобы не повторялись преступления, для того, чтобы эффективно им противодействовать, надо историю хорошо знать. Тем более, что последние пару дней я опубликовал там один маленький личный пост у себя в телеграм-канале, на него просто набросилось какое-то невиданное количество непонятных личностей, которые никогда раньше не интересовались историей, не заходили в телеграм-канал, но, видимо, какое-то подразделение пропагандистской машины включилось, или какая-то фабрика троллей, в общем, решила серьезно этим заняться. Поэтому что такие романтические письма, я даже одно из них распечатал. Вот, и не смогу откатать себя в удовольствии его зачитать у вас в канале. У вас в эфире, потому что это, конечно, украшение, я считаю, подобного рода обращение, просто украшение переписки с читателями. А так много интересных вопросов по истории. Подберем сегодня вопросы по истории Украины, украинского языка. Какие-то, может быть, старые, на которые мы не успели ответить. У нас все время остается в конце каждой передачи нашего общения с радиослушателями, любителями русской истории. Все время остаются вопросы, на которые мы отвечать не успеваем. И вот у нас уже даже накопилось с вами, Илья, в запасе аж две передачи об Иване Грозном. Но никак мы их не поставим. Это наш общий проект с Russia Today и с Радио Спутник. Никак мы не можем их поставить, потому что не можем расправиться со всеми вопросами. Ну, а поскольку эфир прямой, можно сюда и позвонить, вы телефон скажете.
Да, может, телефон уже сказал, раз напомню потом, да. Ну, до Ивана Грозного обязательно дело дойдет, потому что фигура важнейшая, одна из ключевых в отечественной истории. Ну, давайте тогда, может быть, с вопросов вот из телеграмма. Ну, конечно, он посвящен трагедии в Крокус-Сити-Холле. Вот пишет Юлия Адамкевич. Спасибо большое за вашу позицию, Владимир Ростиславович. Чудовищная трагедия, невозможно найти слова, чтобы выразить всю боль от случившегося, соболезнования родным и близким, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, низкий поклон врачам, пожарным, спецслужбам, всем тем, кто самоотверженно боролся и продолжает бороться за каждую жизнь. Если Российское военно-историческое общество будет организовывать сбор средств в поддержку пострадавших, прошу администраторов канала, разместите, пожалуйста, здесь реквизиты, по которым можно присоединиться к сбору. Ну, вот это даже не вопрос скорее, а вот просьба такая.
Призыв, да. Нет, ну я сразу скажу, что РВО не будет заниматься сбором помощи пострадавшим. Этим довольно успешно у нас занимаются и государства, и другие общественные структуры, а весь это все в интернете. Не хочется, чтобы эта помощь размывалась, и чтобы это выглядело так, как будто общественные организации, такие как военно-историческое общество, хотят на этом попиариться. Нет, это совершенно не нужно. У нас и так ходили, кровь сдавали сотрудники РВО в субботу, в общем, большая часть. Поэтому нет, этого делать мы не будем, но за предложение спасибо. У нас идет активный сбор средств на постоянной основе для приобретения гуманитарных грузов и отправку их в зону СВО для жителей, там, медикаменты, лекарства, кое-какое снаряжение для наших бойцов, которое позволяет сохранить им жизнь. Медицинские аптечки специальные, ну и средства защиты, там, хорошие бронежилеты, хотя сейчас намного лучше с этим стало в последнее время, но все равно изнашивается. В общем, то, что спасает людей. Вот этим мы занимаемся. Уже можно зайти на сайт военно-исторического общества, найти там ссылки, либо приехать в пункт сбора на Большую Никитскую, посмотреть, как это все происходит. Мы уже отправили десятки автомобильных таких траков больших. Вот, и что там только в них не было, и автомобилей множество. Это я вам только не говорю еще о тех гуманитарных грузах, которые наша региональная организация отправляет напрямую в те районы и тем воинским частям, на которыми шефствуют непосредственно регионы. Там Архангельская область, Калининградская область, Нижегородская, Ленинградская область и другие. Там идет от региональных отделений РВО еще прямые поставки. Вот к этому, пожалуйста, присоединяйтесь. Тут всегда есть, мы тем более даем возможность отследить вплоть до того, в какую больницу, каким врачам, либо в какую воинскую часть поступит тот либо иной груз. Вот у нас вся эта помощь абсолютно адресная и доходит до конечного получателя. Это, пожалуйста. Но, опять же, реквизиты писать вам не буду. Зайдите на сайт военно-исторического общества, там несложно, погуглите.
Угу. Вот. Ну да. Элементарно это делать. Ну, давайте тогда дальше двигаться. Вот,
значит, давайте по истории. По истории вообще давайте.
По истории, да. Ну, слушайте, я уж не знаю, история это или нет, но вот Андрей интересуется, а это правда, что в гимне Украины пелось про поганых москалей? Вот исторический это вопрос или не исторический?
Ну, слушайте, тут надо поговорить серьезно, Илья, и по украинскому языку, и по гимну Украины. Тут много чего интересного. Я тут сделал себе много выписок в этой связи. Натолкнул меня на это один наш комментарий. Я вам сказал, что я не откажусь с удовольствием его зачитать, который пришел ко мне на телеграм-канал. Ну, среди многих. Но это наиболее характерно. Так, сейчас я найду его в оригинале. Это того стоит. Значит, я с Украины. А дальше начинается. То, чем мы с вами занимаемся, и Лекторий Достоевский, и наш YouTube-канал рассказывает за русскую историю, ну и ваше наше радио то же самое, это церашистская имперско-шовинистичная пропаганда. Не верьте, ну тут, видимо, шаблон какой-то у них, то есть слов не хватает, не верьте це и опять снова имперско-шовинистичной рашистской фейкоблогу. Мы с вами фейкоблог. Дальше повторять не буду, а то это довольно косноязычным украинском написано. Тут очень много ошибок. Я так немного с детства украинский помню.
Хотя, может быть, человек торопился просто?
Потерял, да, практику давно, конечно. Но я бы, конечно, на трояк ему наука. Потом дальше. И заканчивается, что мы там Украина, вся демократичная, суверенная держава. Для чего вам той диктаторский, а также террористичный режим, той чего? С той Москвы. Последние три строчки, единственное, прости Господи, славянское слово – это «для чего?». А все остальное – какие-то англоязычные заимствования. В общем, надо этому автору этого нашего рашистско-имперского шовинистичного фейкоблога, мы советуем, как автор этого фейкоблога, ему, конечно, почитать Тараса Шевченко хотя бы, Гоголя, вот, ну, чтобы так подтянуть язык. Ну ладно, дело не в этом совсем. Дело в том, что вот, знаете, давайте вот все-таки поговорим серьезно о том, прежде чем будем говорить о гимне, Илья, да? Mm-hmm. Поговорим оттуда, откуда у этих существ с Украины. Значит, откуда у них такое количество ошибок? И что это вообще такое за язык? Это тема серьезная. Я выписал несколько цитат крупных специалистов по этой теме, поэтому прежде всего я процитирую их, чтобы не выглядеть вот этим, так сказать, фейкоблогом. Крупнейшие русские, даже можно сказать, западноукраинские галицийские историки Дионисий Зубрицкий, живший во второй половине 18-го, 19 веке, в своем фундаментальном труде, который называется «История древнего галицко-русского княжества», писал следующее про украинский язык. Кавычки открываются. Чуть-чуть современной обработки даю, подлинный текст. «Есть мрачные иступленники, или скорее низкие невежды, в лени доселе проживающие, употреблявшие чуждое наречие, прислушивающиеся только простонародному разговору своих слуг и работников, и желавшие теперь, чтобы мы писали свою историю, с большой буквы, Украина историю, на каком-то областном наречии галицкой черни. Странное и смешное требование. Где ж то видно, пишутся истории на наречии простого земледельца. Ну, при всем уважении к простому земледельцу, мысль ученого историка понятна. Есть литературный язык. На нем и пишется история, а никакого другого языка не существует. Все остальное – это простонародный разговор слуг и галицких работников. Дело в том, что впоследствии поляки начали активно внедрять, понимая, что надо вот как бы раскачивать и раскалывать, и разделяя власть, поляки. Потом еще австрийцы к этому подключились. Это известная история. Они начали внедрять в школы свои на территории Польши, царства польского, входившего в состав Российской империи, а там образовательными стандартами ведали, собственно, польские чиновники. Вот они начали внедрять язык, который тогда назывался даже не украинским. Называлась кулишивка. Кулишивка. Это так называемое фонетическое правописание. Или я знаете, что такое фонетическое правописание, да?
Ну, знаешь, такое правописание и фонетика. Это как, фонетика, как звучат, да, слова, да. Ну и, соответственно,
да, было, да, у этого фонетического правописания в нашем польско-русском изводе был автор, изобретатель, Пантелеймон Александрович Кулиш. Жил он 19 век, ну, примерно ровесник Лермонтова нашего, ну, хотя прожил долгую-долгую жизнь. Смысл был в том, чтобы расширить грамотность среди неграмотных низких слоев населения, не усложнять их сложной русской имперской грамматикой, сиятями, твердыми знаками, завитушками. Ну, рано им еще Достоевского читать. Поэтому простые люди пусть хотя бы обучатся писать, как слышат. Вот такая у него была странная идея. Это значит «Москва» через «А». Правило «Жиши, пиши с буквой И» не существует. Пишите «Ежи» через «И», «Пошлы» там, ну и так далее. В общем, но в конце концов даже он захотел, увидев, как поляки, значит, издеваются над этой его идеей, распространение грамотности через внедрение фонетического на слух, как слышишь правописание. Mm-hmm. Вот, кстати, если современный белорусский язык, это во многом как раз... Там же тоже Польша была, да?
Да, там буква «А» часто используется. Молоко, да, и так далее.
Это очень похоже. Как будто белорусский, как будто вот русский, только молоко. Mm-hmm. Через две буквы «А». А. Значит, этот Кулиш Пантелеймон написал, опять же цитирую, с кавычки: «Полякам приятно, что не все русские пишут одинаково по-русски. Они в последнее время особенно принялись хвалить мою выдумку. Они основывают на ней всякие вздорные планы и потому готовы льстить даже такому противнику всего этого, как я». Вот. Я как бы осудил поляков. Чья профессор Университета Святого Владимира в Киеве, член-корреспондент Императорской академии наук и автор фундаментального труда «Лекции по славянскому языкознанию», языкознание знал толк не только у нас, Иосиф Виссарионович. Так вот, этот академик Тимофей Дмитриевич Флоринский писал тогда же: «Малорусский язык есть не более как одно из наречий русского языка, которое составляет одно нерушимое целое с другими русскими наречиями. Есть такая легенда, я тоже ее несколько раз пересказывал, про то, что украинский язык был признан Академией наук как отдельный язык, а не как наречие русского языка, лишь в 1905 году. Это год революции, 1905 год, и год наивысшего противостояния. Ученые интеллигенции, наша интеллигенция всегда сочувствовала революционерам, всегда была либеральной в противостоянии с проклятым кровавым царским режимом. И вот в докладной записке на запрос Кабинета министров якобы на Академия наук проголосовала и признала большинством в один голос на специальной комиссии под председательством академика Корша то, что украинский язык – это не малороссийская наречие, а язык. И вот с 1905 года это язык. Ну, я немножко покопался поглубже в этой истории. Значит, оказывается, тоже и это не совсем так. Дело в том, что это была комиссия, которая не рассматривала, заседала такая комиссия в 1905 году, но она не рассматривала факт вообще существования украинского языка или факт соотношения этого языка с российским, с имперским, общеимперским языком. Речь шла о том, что комиссия рассматривала вопрос о дать рекомендации об отмене стеснений так называемого малорусского печатного слова. Ну, то есть комиссия хотела рекомендовать, что если в каких-то народных листках, дешевых газетах, ну, каких-нибудь там, не знаю, там, покетбуках, ориентированных на простого читателя, но в лубках подписи, ну, что бы там не использовать, в конце концов, не только литературный русский, а может и вот этот вот сельский малороссийский диалект, чтобы где-то в Виннице, в Житомире было селянам, ну, понятнее, что на этом лубке изображено. Вот. Это такая, значит, такой большой либеральный шаг навстречу. Потому что это грубое нарушение правил писания литературного языка. Все это фонетические кулишки. Ну, чего не сделаешь ради просвещения. Вот такая была мысль академика в 1905 году. Министр народного просвещения обратился тогда в Академию наук с запросом. Вот как они считают, ученые, можно ли пойти на такое грубое нарушение прав и норм литературного русского языка? Они подумали, академики, и действительно долго спорили. И большинством в один голос сказали, ну, поскольку крестьяне, народ в массе своей безграмотен, как говорил Ленин, вот, а кино и цирка у нас не хватает, до этого у нас додумались уже позже, после революции, что пока народ безграмотен, значит, кино и цирк. Ну, это шутка отдельно. Вот. Ну, давай, пусть что-то там где-то, не будем считать это безграмотным, пусть что-то где-то пишут на своем этом наречии сельском. Вот, собственно, и все.
Вот и все. Владимир Станиславович, вынужден вас прервать. Вот по какому поводу у нас есть звоночек. Давайте примем, послушаем. Здравствуйте.
Потом давайте к русскому.
Да, мы обязательно вернемся.
Обязательно. Да. Это очень интересно.
Да, вернемся. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда вы звоните и задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, пожалуйста. Откуда вы?
Егор из Москвы.
Из Москвы,
хотел
пожалуйста,
вопрос,
да, пожалуйста.
Владимир Ростиславович. Владимир Ростиславович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а есть ли такой миф об Украине или украинскости, который при этом все считают за исторический факт, но на самом деле это не так? Спасибо.
Конечно, полно. И формирование этих мифов сложилось огромное количество. То есть главная заслуга формирования этих мифов – это наша собственная советская историческая наука, которая, исходя из благой идеи о дружбе народов, общей истории, корнях, вот, интернационализме и прочем, породило невероятное количество мифологии, связанной с нашей общей историей. Точнее говоря, с нашей единой историей, потому что никакой общей истории у русского-украинского государств нет, государство было всегда одно. Равно как и народ был один, и вот и язык был один, даже до 1905 года никому в голову не приходило, что это разные языки. Значит, главный миф, на мой взгляд, с которым нам надо системно бороться, это 1654 год, Переяславская рада, как воссоединение русского и украинского народа. То есть, как всегда писали под картинами, воссоединение России с Украиной. То есть вот до этого была Россия государство и Украина государство. И вот тут, значит, с помощью Богдана Хмельницкого, кстати, положительного исторического деятеля, умного и эффективного, и вот, значит, Богдан Хмельницкий и Алексей Михайлович решили воссоединить Россию с Украиной. Это, друзья мои, абсолютно историческая билиберда. Вот. Речь идет, шла о том, может быть, посетим отдельную эту передачу, но так кратко скажу, как говорится, речь о том, я, кстати, рекомендую вам послушать факультет истории, как раз вот наш общий проект с ВГТРК и Радио Спутник. Вот на факультете истории говорится, то прям вбивайте в YouTube факультет истории, там, ну, в любой соцсети, там вам сразу ссылочки дадут. У меня есть там отдельная лекция, посвященная этой теме. Там вот подбираются такая подборка хороших исторических лекций моих. Земли войска Запорожского, то есть некие неочерченные точно территории, весьма расплывчатые, потому что поляки, Речь Посполита считала подвластными войску Запорожскому одни территории, а сами запорожцы в результате бесконечных военных конфликтов с Речью Посполитой своим сюзереном считали другие территории, ну вот. Поэтому границ не было, пограничных столбов не стоял. Ну, это примерная территория сегодняшней Киевской, отчасти Черниговской, отчасти области Черкасской, чуть-чуть, наверное, может быть, небольшой кусочек Днепропетровской, Сумской, и даже, может, кусочек Брянской. Вот это все плавающие границы. Сегодня они запорожские, завтра польские, послезавтра русские, московские. И вот эти вот земли, войска, подвластные войску Запорожскому, военно-территориальному образованию, это не государство в полном смысле слова, это вот как войско Донское, как войско Кубанское впоследствии, Сибирское, не знаю, Терские казаки или какие-нибудь еще Яицкие казаки, вот Пугачев. Территориальное военное формирование, это войско переходило, меняло протектора и переходило из-под протекции польской короны по многим причинам, потому что там невыгодно было под поляками сидеть. Они их считали за людей второго сорта. Денег давали мало, за службу платили плохо, навязывали свой польский язык, который им не нравился, они говорили на русском.
И католицизм.
А самое неприятное, навязывали польское... Да, не пускали во власть, то есть никакой социального лифта. Вот. Нельзя было там ни в Сенат избраться польский, никак не влияешь на принятие решений в Кракове, в Варшаве. Ну и навязывали еще и веру свою католическую.
Католическую, да, конечно.
Очень агрессивное довольно миссионерство католическое, оно, конечно, не могло. Простое казачество, тогда вопросы веры вообще были ключевые, важнейшие. Важнее государственного чувства. Ну вот, и навязывали это, их раздражало. Для человека пойти тогда в церковь – это событие, это душу и Богу излить. А там сидит какой-то ксенс и говорит на непонятной тебе латыни. Ну что ты будешь ему? Как же ты в рай попадешь после всего этого? Как ты исповедуешься? На латыни будешь исповедоваться? Казак запорожский. Ну вот в итоге они, значит, сделали, как вы сейчас сказали, культурно-геополитический выбор. Долго колебались и взвешивали за, против, торговались. Но в конце концов сделали культурно-политический выбор в пользу православных русских, близких по культуре, по национальности, по языку и по вере едины. Вот. И перешли из-под протекции автономного статуса Речи Посполитой, Кракова, под протекцию Москвы.
Москва, вот, Владимир Станиславович, у нас минутка осталась. Да. Можно, да?
Объект вот... федерации с расширенными правами. Ну, как союзная республика, можно сказать.
Союзная республика, да. Минутка осталась до перерыва. А не могли бы о роли, коротко, если можно, а может быть продолжим, вот Котляревского сказать, Ивана Петровича, которого считают, собственно, изобретателем малороссийского наречия в конце 18 века. Так ли это?
Я бы не сказал так, что изобретатель малороссийского наречия, там кто только не приписывал себе славу изобретения. И никто ничего не изобретал, понимаете? Это наречие, на котором говорили в селе, в деревне, в малых городах. Ну, слушайте, ну, вы в Архангельск поедете тогда в 18 веке, там по-своему немножко говорят, а на Кубани по-своему на юге говорят, а донское казачество, то ближе, чем ближе к югу, тем по-своему говорит немножко. На Волге там окают, а в Петербурге у них парадная булка. Но это же не говорит, что это другой язык. Понимаете, уникальность России культурная. Это действительно, это такого нет в больших государствах. Просто нет такого. Уникальность России в том, что у нас единый язык, простите, от Петербурга, Калининграда, Карелии до Владивостока.
Вот давайте у паузу, да, давайте диалект. Паузу на этом месте сделаем. С нами доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Микрофон Илья Харламов. Не переключайтесь, вернемся через несколько минут.